В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 4 марта, понедельник, мы снова в прямом эфире. Говорим сегодня мы о таком. Понаворосила и бросила. История с ополченочкой, перешедшей на сторону Украины, приобретает новые грани и подробности. От Бойко до Вакарчука. Кого видят президентом Украины в Луганске?
Я бы с удовольствием воспользовалась своим правом, но для этого нужны деньги и лишнее время для пересечения.
И когда Украина присоединится к России?
Мне кажется, что у этого землячества, которое возглавлял до недавнего времени Иосиф Давыдович Кобзон, есть большие заслуги.
162 миллиона долларов для 2 миллионов 300 тысяч людей, живущих с обеих сторон 427-километровой линии соприкосновения на Донбассе. В Организации Объединенных Наций создали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине, который называют новаторским. Кому на Донбассе пойдут миллионы долларов от ООН в 2019 году? И готовится ли мир восстанавливать Донбасс после войны? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях заместитель главы управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бачиришвили, а также исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая. Друзья, вы можете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины по обе стороны линии соприкосновения бесплатный. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе своей страны из договора, который символизировал завершение так называемой «холодной войны» между СССР и США. Об этом сообщает официальный сайт главы российского государства. В тексте говорится, что указ принят, исходя из необходимости принятия неотложных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 20 февраля президент заявил, что в ответ на выход США из договора Россия развернет ракетные системы, которые будут нацелены на центры принятия решений на территории США и их союзников. Соединенные Штаты, в свою очередь, обвиняют в нарушении договора российскую сторону. Договор РСМД, заключенный в 1987 году, напомню, запрещал США и СССР, преемником которого стала Россия, иметь, производить и ставить на боевое дежурство целый класс ракет досягаемости от 500 до 5000 километров. США впервые обвинили Россию в его нарушении еще в 2014 году. Один украинский военный погиб сегодня на Донбассе, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута. По его словам, на Донецком направлении поддерживаемые Россией боевики совершили 4 обстрела, еще один на Луганском. В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинскую армию в обстреле окраин Донецка. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 4 обстрелах, в 4 случаях нарушения режима тишины. Начальник штаба танкового батальона группировки ДНР Светлана Дрюк перешла на сторону Украины. Это подтверждает Служба безопасности страны. По их данным, переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ. В результате спецоперации спецслужба получила ценного свидетеля российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы по руководящей роли сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе. Женщина сообщила, что решилась на такую шаг по личным мотивам. Светлана Дрюк является прототипом главной героини фильма «Ополченочка», который снимают в Луганске. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Европейский Союз продлил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и 11 экс-чиновников из его окружения сроком на 1 год. Ограничение предусматривает заморозку активов. Соответствующее решение принято в Брюсселе 4 марта в рамках заседания Совета ЕС. Отмечается, что один человек исключен из санкционного списка. Ранее СМИ предполагали, что из существующего списка может быть исключен бывший глава администрации президента Андрей Клюев, который оспорил решение ЕС в суде. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганске и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 7 до 10 градусов тепла.
До «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей «Хроматику», которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403, а также звонить и писать по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Сегодня в студии мы поговорим о новом фонде, созданном в ООН для помощи мирным жителям Донбасса. Звоните, задавайте свои вопросы.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ценный свидетель. Украинская служба безопасности подтвердила вывод на подконтрольную территорию танкистки группировки ДНР Светланы Дрюк. В СБУ говорят, что наемница вынесла важную информацию о структуре российских сил на Донбассе. О том, что прототип ополченочки, танкистка Светлана Дрюк, перешла на сторону Украины и, собственно, уже давно работает на украинскую разведку, рассказал накануне в эксклюзивном сюжете на ТСН журналист Андрей Цаплиенко. В так называемом официальном поле группировок ЛДНР царит тишина. Никто ничего не отрицает и не выдвигает версии в ответ. А вот реакция в социальных сетях, подконтрольных российским силам, на кое-что указывает. Татьяна Якубович поделится наблюдениями. Она гость нашей студии. Татьяна, здравствуй.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, о причинах, да, почему, собственно, вышла так называемая ополченочка, да, Светлана Дрюк на подконтрольную Украине территорию, и как реагирует на это на неподконтрольной территории?
Ну, в деле очень много непонятного остается, но интересны именно реакции. То есть эта новость сегодня никоим образом не умалчивалась в соцсетях сепаратистов, а она, наоборот, раскручивалась. И раскручивалась в первую очередь в соцсетях ДНР. И с таким вот уклоном, что это, мол, беспорядок. Порядок в рядах ЛНР. И эта тенденция, она интересная вот именно на фоне того, что часто сейчас обозреватели прогнозируют все-таки новую смену подконтрольной администрации Луганска. И были такие цитаты о том, что в ЛНР после путча царит беспредел в разведке и госструктурах. То есть вот у меня сложилось такое впечатление, может быть, оно субъективное в некотором роде, но что вот все сепаратистские паблики ДНР, Новороссия, вот такого плана, они как будто работали сегодня на тему ополченочки. То есть никто не пытался эту тему скрыть, а наоборот это вот подогревал этот такой конфликт между ЛНР и ДНР. И вторая тенденция, которую я заметила, это то, что попадалась теза о том, что Дрюк – это вторая Савченко, и на самом деле, ну, есть такая теза и в проукраинских соцсетях, но если говорить о пророссийских и сепаратистских, то ее раскручивали именно странички и люди, похожие на ботов. То есть все, по всем признакам это именно боты, люди, у которых нет контента на страницах, и только ну, отсутствуют фотографии, картинки, и вот эта фраза, она вот так дублировалась из паблика в паблик. Мне пока сложно сказать, с чем это может быть связано. Ну, такая у меня есть гипотеза, что, возможно, это попытка со стороны группировки ЛНР как-то смягчить удар от этого всего. Ну, мол, это, возможно, еще и спецоперация, возможно, еще и этот Дрюк будет работать не на Украину, а на российские силы.
Давай немножко внесем ясность. Светлана Дрюк служила, если так можно сказать, группировке ДНР, да, но, тем не менее, ответственность за то, что она перешла на сторону Украины, возлагает на группировку ЛНР. Как это объяснить?
Это вообще очень интересный момент. Мне попадалась сегодня даже смешная фраза, зацитирую. Один паблик пишет: «Страшная, невыносимая мерзость, которую никто не ожидал, случилась в ЛНР». Это пишет донецкий паблик, и в то же время другой паблик, луганский, копируя слово в слово этот пост, пишет: «Страшная, невыносимая мерзость, которую никто не ожидал, случилась в ДНР». То есть вот ЛНР заменяют на ДНР, и каждый сейчас пытается подчеркнуть, что именно Дрюк, этот беспорядок случился именно когда она перешла в ЛНР. Я встречала допущение даже сегодня в комментариях о том, что, возможно, это сотрудничество группировки ЛНР с украинскими спецслужбами. То есть весь сегмент как бы подконтрольный Пушилину и ДНР сегодня валит вот этот вот массив информации, чтобы как-то очернить группировку ЛНР. Ну вот так это в соцсетях выглядит.
Давай еще пару слов о Светлане Дрюк. Да, действительно ли, о чем рассказал вчера Андрей Цаплиенко, действительно ли она сотрудничала с Украиной, да, уже долгое время, как он заявил, да, с украинской разведкой. Может быть ли она, ну вот как персонаж, да, как человек ценным, полезным для следствия, возможно, будущего?
В сюжете Цаплиенко дословно сама Дрюк рассказывает о том, что она перешла работать на украинские спецслужбы определенное время назад. Ну, по ее версии, надо понимать, что это и официальная версия украинской разведки, Дрюк все-таки служила действительно в так называемом ополчении вначале и потом была перевербована. Там фигурирует тема, что у нее есть любимый человек на этой стороне, из-за этого она перешла на эту сторону. Это тоже сегодня очень так активно обсуждали в соцсетях, и все-таки, ну, поскольку в этом сюжете присутствует только одна версия, версия разведки Украины и Дрюк, то остается, конечно, очень много вопросов. Работала ли все-таки Дрюк изначально на группировку ЛНР, или, может быть, она с самого начала работала на украинскую разведку? На кого она работает сейчас? То есть, действительно, не является ли она до сих пор наемницей российских сил, которая просто обманывает украинские спецслужбы? И нуждается ли она в реальной защите? То есть, может ли ей угрожать опасность из-за того, что она вот так активно и открыто рассказала всю свою историю, а сюжет вообще Андрея Цаплиенко довольно такой большой и эмоциональный, со всеми подробностями дела, там даже дети ее показаны. То есть она заявила о своей истории, когда детей ее вывезли из Донецка, и они даже не скрывают лиц. То есть вот она открыто полностью всю свою историю показала.
Да, особо пикантности ситуации добавляет то, что это Светлана Дрюк, прототип главной героини фильма «Ополченочка», да, пропагандистского, который снимали группировка, силами группировки ЛНР, и премьера назначена на 9
мая. На День Победы. Ну, уже есть комментарии от продюсера фильма, члена группировки ЛНР Романа Разума. Он сказал, что ну ничего страшного. Страшного, дополнительный пиар фильму.
Ну, посмотрим, да, поможет ли это фильму завладеть умами людей. Гость нашей студии была моя коллега Татьяна Якубович. Обсуждали ситуацию о танкистке группировки ДНР, которая перешла на сторону Украины. От Бойко до Вакарчука. Кого видит президентом Украины в оккупированном Луганске? Вокруг только российская пропаганда. Но тем не менее, люди наблюдают за происходящим на подконтрольной Киеву территории и делают свои выводы. Наш автор из Луганска пообщался с жителями города.
Александр Сергеевич – бывший военный, который проживает в Луганске, но продолжает получать украинскую военную пенсию. Он один из тех жителей оккупированной территории, который собирается голосовать на президентских выборах Украины. «Я, – говорит он, – несмотря на обстоятельства, гражданин Украины, буду голосовать за действующего президента, потому как благодарен за повышенную пенсию и верю, что жизнь кардинально может измениться только при Порошенко», – считает пенсионер. Согласно постановлению ЦИК, на выборах 2019 года у переселенцев и жителей оккупированных территорий есть возможность достаточно легко воспользоваться избирательным правом. До 25 марта нужно с паспортом посетить один из отделов Госреестра избирателей на подконтрольной Украине территории и написать заявление. Жителям Луганска сделать это проще всего в станице Луганской. Таким образом, линию разграничения придется пересечь дважды – до выборов и непосредственно в день голосования. Если будет второй тур, процедуру нужно будет повторить. Однако не все люди, проживающие в оккупации, знают о таком праве. Александр Сергеевич, который собирается голосовать, скорее исключение из правил. Из 15 собеседников голосовать планируют лишь двое. Настроения в городе накануне выборов разные. В зависимости от взглядов и возраста, луганчане бы поддержали Юрия Бойко, Владимира Зеленского, Анатолия Гриценко, Юлию Тимошенко, Евгения Мураева и даже Святослава Вакарчука, который так и не выявил президентских амбиций. «Я, конечно, до последнего надеялся на Вакарчука», — говорит пенсионер из Луганска Анатолий. Кроме него никто не достоин, но если все-таки подумать, то из всех кандидатов выбрал бы действующего президента. У него есть опыт руководства страной во время войны, он хороший дипломат, так как с ним считается Европа. А ключевое, если его так обливают грязью Россми, значит он единственный, кто неприятен Путину, размышляет мужчина. На выборы Анатолий не пойдет, так как ни разу за все время оккупации не пересекал линию разграничения. Проукраински настроенная жительница Луганска Марина на выборы не поедет. «Я бы с удовольствием воспользовалась своим правом», — говорит она, — «но для этого нужны деньги и лишнее время для пересечения. Мне с моей учительской зарплаты не хватает на элементарное, лишней копеечкой не располагаю, но проголосовала бы за Тимошенко», — говорит женщина. Многие жители оккупированного города не собираются на выборы именно из-за сложности пересечения блокпостов. Так, луганчанин Юрий, который систематически ездит в Северодонецк за пенсией, на выборы ехать отказывается. –
это сложно, говорит, и нужно много времени, но проголосовал бы за Бойко, он закончит войну и вернет мир, а с Януковичем он никак не связан, считает мужчина. Некоторые собеседники в городе признаются, голосовать пошли бы, но боятся пересекать линию разграничения именно в день украинских выборов из-за возможных допросов на блокпосту ЛНР и потенциальных последствий. Тема президентских выборов в оккупированном городе обсуждается неактивно и с опаской. Люди боятся говорить об этом друг с другом. Вдруг что? Вот и мы смотрим с мужем интервью кандидатов, но не знаем точно, кто нам импонирует. Пока склоняемся к Гриценко, рассказывает луганчанка Светлана. Многие молодые луганчане предпочтение отдают шоумену Владимиру Зеленскому, хотя среди его поклонниц и пенсионерка Людмила. «Я голосовать ехать специально не собираюсь, но свой голос отдала бы ему», говорит женщина. Жительница Луганска Екатерина тоже поддержала бы комика. «Я очень устала от такой жизни», говорит она. «Зарплата минимальная, не верю уже никому, но ради хохмы проголосовала бы за Зеленского. Вдруг выстрелит». Пророссийски настроенный луганчанин Евгений свой голос отдал бы Мураеву. «Я за это время разочаровался в Путине», говорит он. «Понятно, что в состав России мы не войдем, а Мураев согласен дать нам федерализацию и автономию», делится мнение мужчина. Все опрошенные луганчане говорят, что ждут перемен, но каких точно ответить не могут. Пока в оккупации воспользоваться своим избирательным правом сложно, многие жители станицы Луганской уверены, что им голосовать не дадут, но это не так. Станичанка Марина, например, возмущается. «Мне подруга, которая работала на прошлых выборах, сказала, у нас голосования не будет. Слухи о якобы неголосующей станице Луганской не соответствуют реальности. И в станице, и в прифронтовом счастье, и во многих других округах Луганской и Донецкой области выборы пройдут. По сравнению с прошлыми, на Донбассе в этот раз проголосует на 59 тысяч граждан больше».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
162 миллиона долларов для 2 миллионов 300 тысяч людей, живущих по обе стороны 427-километровой линии соприкосновения на Донбассе. В Организации Объединенных Наций создали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине, который называют инновационным. Кому на Донбассе пойдут эти миллионы долларов от ООН в этом 2019 году? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях замглавы управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бачиришвили. Здравствуйте, Иване.
Здравствуйте.
Также надеюсь к нашему разговору присоединиться исполнительный директор благотворительного фонда «Восток» СОС Александра Дворецкая. Сравним планы ООН с информацией от активистов на местах на Донбассе по потребностям людей. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы. Звонки по обе стороны линии соприкосновения бесплатные. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Господин Вачиришвили, расскажите немножко про этот фонд. Как появилась эта идея фонда и почему фонд называется новаторским, да, то есть инновационным, новаторским, по-разному его называют, в чем его инновационность?
Спасибо большое. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы уделяете время таким важным вопросам, как гуманитарная ситуация на Востоке и на Донбассе. Я очень часто вас слушаю, и спасибо еще раз за это. Я бы иначе сказал, этот фонд практически, я бы сказал, уже существует пятый год. Просто мы говорим сейчас о механизме, который должен привлечь деньги инноваторским способом, я бы сказал. А то у нас был уже гуманитарный план реагирования, пятый год уже, который существует. И вот этот фонд мы просто решили, потому что, как вы знаете, за последние 5 лет, к сожалению, деньги, которые мы хотим как-то привлечь в Украину, они уменьшаются каждым годом. И в этом году мы решили как раз основать этот фонд. Из-за чего? Потому что не все доноры, которые, например, в мире, они хотят, например, отдать деньги гуманитарному составляющему, не все доноры представлены в Украине. Так что мы должны дать возможность этим донорам, чтобы как-то они вложились в какой-то фонд, который будет существовать в Украине.
А были какие-то ограничения, да, для некоторых стран?
Знаете что? Нет, Нет, этот фонд, у нас есть примеры абсолютно в разных таких гуманитарных контекстах, в разных странах мира. Просто в Украине этого не существовало. Существовал только гуманитарный план реагирования, который уже, я как сказал, пятый год существует, но не существовал вот этот фонд. Так что практически мы даем возможность тем донорам, которые они физически не находятся в стране, чтобы они как-то поделились со своими, я бы сказал, теми знаниями, деньгами, которые бы они хотели уделить гуманитарному составляющему Украине. Вот это и есть новаторский механизм.
162 миллиона долларов. Я так понимаю, эта сумма уже на счетах фонда, это будет вся программа полностью профинансирована?
Знаете что, это, я бы сказал, не совсем правильно, потому что это, я бы сказал, наша программа или план на 2019 год. Например, в прошлом году, когда мы составили такой же план гуманитарного плана реагирования, мы попросили 187 миллионов долларов, но мы были только профинансированы на 38%. В этом году мы просим 162 миллиона долларов, но я бы сказал, что это общие усилия, которые все организации, включая ООН, должны предпринять, чтобы привлечь те фонды, которые нужны для осуществления вот этих программ, которые мы сейчас наметили на 2019 год. Как я сказал, ситуация довольно, я бы сказал, глобально печальная, потому что это только не относится Украине. В этом плане, да, гуманитарные фонды, которые или доноры, которые делятся этими деньгами, к сожалению, они уменьшаются. И мы сейчас уже очень сильно конкурируем с такими глобальными кризисами, как это случилось, например, в Ираке, Йемене и так далее.
Сирия.
Так что, и Сирия, конечно. Из-за этого мы должны абсолютно все предпринять общие усилия и неправительственные организации, и система ООН, чтобы привлечь как-то вот эти деньги, 162 миллионов, которые мы считаем, что они критически важны для того, чтобы помочь тем людям, которые они нуждаются, особенно на Востоке.
И все-таки, вот чтобы понимать, да, какая гарантия, какие шансы того, что в этом году программа будет профинансирована на эти 162 миллиона долларов, вы уже сказали о том, что 38% от общего объема финансирования получили в прошлом году, да где гарантия, что сейчас профинансируют больше?
Вы знаете, что гарантии не существует на этот счет. Самое главное, чтобы мы, знаете, наши оценки были обоснованы, и мы думаем, что наша оценка, которая, чтобы вы имели просто представление, мы разные организации только в 2018 году сделали больше 50 оценок, чтобы определить те гуманитарные нужды, которые существуют на Востоке, и особенно в тех районах, которые близко находятся от линии разграничения и не на подконтрольных территориях тоже. И вот когда уже составили общий рисунок того, что какие нужды существуют, потребности существуют у людей на Востоке, после этого мы приняли уже гуманитарный план реагирования. К сожалению, я думаю, знаете, что гарантий никаких не можем дать, но мы стараемся абсолютно все. Недавно совсем гуманитарный координатор и резидент-координатор госпожа Лубрани, она была в Нью-Йорке, где она представляла гуманитарный план реагирования членам ООН, а также недавно она побывала в Брюсселе, где она представила тоже те элементы вот, потребностей в Украине и гуманитарный план для членов Евросоюза. И мы надеемся, что вот те страны и традиционные доноры, они более будут внимательны тому составляющему, что у нас сейчас творится в Украине, и мы предпримем все усилия, чтобы как-то привлечь вот эти 162 миллиона.
Еще по поводу финансирования. Расскажите, какие страны, главные доноры, по крайней мере, в прошлом году, да, которые показывают себя, ну, вот такими стойкими приверженцами помощи мирным жителям Донбасса, вот на Западе, возможно, во всем мире, кого благодарить? Кто больше всего денег дает и дает их стабильно? Можно ли так?
Знаете что, мы практически ежемесячно публикуем, это публичная доступная информация, это можно найти на нашем веб-сайте. Но я бы хотел все равно отметить там несколько доноров, которые очень сильно помогают Украине. Я бы сказал, эти Соединенные Штаты, Евросоюз. Есть такая программа Евросоюза ЭКО, Германия, Великобритания, Норвегия, скандинавские страны, Швеция. Практически все доноры, я не хочу сейчас упустить кого-то, да, чтобы, ну, не, чтобы они не остались незамеченными, но я бы сказал, те традиционные гуманитарные доноры, которые абсолютно во всем мире играют ключевую роль, они все абсолютно играют в Украине тоже очень значимую роль.
Просто количество конфликтов сейчас в мире увеличивается, да, и людей, которым нужна помощь, и поэтому Украина вынуждена, ну, вот, более жестко конкурировать на этом рынке, да?
Абсолютно. Помощи. Чтобы вам просто объяснить, про что мы говорим, глобально о управлении ООН по координации гуманитарных дел и заместитель генерального секретаря только на гуманитарные нужды попросил около 22 миллиарда долларов. А, как вы понимаете, 162 миллиона долларов – это только очень маленькая составляющая вот этой глобальной потребности, которая сейчас существует во всем мире.
0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас в гостях замглавы управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бачаришвили. Говорим о не новосозданном, да, а немного модернизированном, как мы сейчас выяснили, Объединенном фонде гуманитарной помощи Украине. Господин Бачаришвили, давайте конкретно. Я так понимаю, что этот фонд направлен на помощь всем людям, то есть это 2 миллиона 300 тысяч людей, которые живут вдоль линии соприкосновения на Донбассе, по обе стороны этой линии соприкосновения, в пределах 20 километров, да, по каждой линии.
Абсолютно правильно, потому что мы думаем, что вот этот географический ареал как раз и является той зоной, где мы думаем, что люди сами уязвимы, и находятся сами уязвимые люди, которые нуждаются в гуманитарной помощи. И, как я говорил, это мы определяем на почве очень серьезных таких оценок, которые мы делаем не только на абсолютно разные гуманитарные организации. И вы абсолютно правильно отметили, что гуманитарный план реагирования как раз фокусируется на этих людях, которые живут вот в 20-километровой зоне от линии разграничения.
Так много людей живет возле линии соприкосновения? Это миллионы людей?
Мы включаем тоже неподконтрольные территории, тоже, потому что гуманитарная помощь, как вы знаете, это такая деятельность, которая отвечает общепризнанным гуманитарным принципам гуманности, беспристрастности, нейтральности и независимости, так что мы работаем с обоих сторон линии разграничения.
Но несмотря на то, что количество людей действительно колоссальное, да, это больше 2 миллионов людей, сумма тоже достаточно большая. Расскажите, вот нас слушают, допустим, люди, да, вдоль линии соприкосновения. На что они могут рассчитывать? Я так понимаю, все люди на что-то могут рассчитывать. Что они могут получить вот в течение 2019 года, если все-таки этот фонд будет профинансирован? Ну, хотя бы там на какое-то определенное большое количество процентов. Что получат эти люди?
Знаете что, мы по нашим оценкам мы определили, что самые большие нужды вот этих географических ареалах – это относится потребность, например, к продуктам питания, жилье, хозяйственных товарах, а также поддержка для подготовки, например, к зимнему периоду, обеспечение доступа к чистой воде, надлежащим медицинским и образовательным услугам в 2019 году. Так что я бы сказал, это разные спектры и сектора, где мы, и кластера, и ООН координируют вот эту работу совместно с неправительственными, местными и международными организациями. Так что я бы обозначил вот в этих секторах, что люди могут, например, получить вот гуманитарную помощь в этих секторах.
Могут ли люди обратиться к, я не знаю, кому, скажите, да, если им нужна некая помощь, они живут вот вдоль линии соприкосновения, им нужно, допустим, утеплить дом, да, или восстановить его после обстрелов, или у них не хватает еды банально, да, кому можно обратиться, чтобы рассчитывать на вашу помощь?
Знаете что, тех населенных пунктов, которые находятся в этом географическом ареале, еще раз я подчеркиваю, это 20-километровая зона от линии разграничения, абсолютно ежедневно там работают гуманитарные организации. Они могут обратиться к любому.
Потому То есть что люди это, в курсе, там, да, люди к кому обращаться? Курсе,
обязательно, потому что в прошлом году, когда мы делали оценку, когда да, вот спрашивали этих людей, получали ли они гуманитарную помощь или нет, мы получили довольно позитивный результат от этого. Где-то 80% людей сказали, что они получали гуманитарную помощь, и еще вдобавку это единственное, я бы сказал, средство, на что они рассчитывали. И могут в течение месяца или той недели прожить. Так что я бы сказал, для гуманитарии, как я, например, это очень хороший позитивный результат. Еще вдобавку. Конечно, они знают вот этих организаций, которые работают в этих населенных пунктах. Добавку есть горячие линии, где они могут обратиться. Я знаю, что у вас есть коллега, который сейчас будет в эфире. У них есть, например, горячая линия. Есть другие горячие линии, которые я могу вам, например, оставить перечень, список вот этих горячих линий, и вы можете озвучить во время вашей передачи, которая проходит регулярно, как я понимаю.
Касательно помощи на неподконтрольные части, частях Донецкой и Луганской областей, я так понимаю, для того, чтобы предоставлять людям, там, ну, обычным жителям помощь, нужно сотрудничать с фактическими властями, то есть группировками ДНР, ЛНР. Как это происходит? Позволяют ли они работать вот, гуманитарной миссии ООН? Не рассматривают ли ее как врагов, да, каких-то, или шпионов, да, нет, не было ли таких инцидентов? Как это происходит?
Знаете что, да, как я вам говорил, я, по-моему, упомянул один раз, наша деятельность отвечает общепризнанным гуманитарным принципам, которые, ну, я перечислял гуманность, беспристрастность, нейтральность и независимость. И в этом и состоит наша работа, сложность нашей работы, чтобы объяснить всем, что реально мы, это политическая составляющая того вопроса, что, о чем вы сейчас спрашиваете и озвучиваете. Знаете что, мы работаем на неподконтрольной территории, и я вам могу, я могу вас уверить, что люди, которые получают гуманитарную помощь, мы за это отчитываемся. В каком плане? Потому что все мы практически раз в квартале мы выпускаем наши рапорты по мониторингу, кому мы доставили, в каких районах мы доставили гуманитарную помощь. И я могу уверить вас в одном, что когда распределяется гуманитарная помощь, если у нас нет списка бенефициаров, что мы удостоверили, что это реально идет самым нуждающимся, вот эта гуманитарная помощь, тогда мы не распределяем гуманитарную помощь. Так что я могу вам сказать, что да, мы работаем на неподконтрольной территории, но это сообщество с правительством Украины, и мы абсолютно прозрачно и очень так четко это все отчитываемся на наших квартальных рапортах.
Но все-таки вот сотрудничаете ли вы вынуждены, возможно, да, с группировками ДНР, ЛНР, то есть получаете ли какие-то разрешения на, по ту сторону линии соприкосновения на работу? Не чинят ли они вам препятствий каких-либо для работы?
Знаете
там?
Что, наверное, из-за вопросов безопасности, из-за вопросов, я бы сказал, техничности вот того, что мы занимаемся и как мы занимаемся, мы должны делиться какой-то информацией, что мы доставляем, где мы доставляем. Я думаю, что эта работа прозрачная и гуманитарная. Так что мы уже с 2015 года уже работаем в этом географическом ареале. И мы всегда да, абсолютно прозрачно и очень так четко говорили, что мы здесь работаем, мы доставляем гуманитарную помощь.
Давайте к нашему разговору присоединим исполнительного директора благотворительного фонда «Восток СОС» Александру Дворецкую. Она с нами по телефону. Александра, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы относитесь вот к этой идее Объединенного гуманитарного фонда помощи, Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине, от ООН? Вот с вашей точки зрения, будет ли это ну, эффективно? Правильно ли делает ООН, что помогает вот людям по обе стороны линии разграничения? Есть ли у вас какие-то, возможно, советы Организации Объединенных Наций по их работе на подконтрольной и неподконтрольной части Донбасса?
Да, хотелось бы прокомментировать, что, к сожалению, на 5-м году конфликта потребность в предоставлении гуманитарной помощи населению, проживающему близко линии столкновения, она остается актуальной. И на сегодня, особенно это касается населенных пунктов, которые продолжают страдать от обстрелов, которые все-таки с меньшей интенсивностью, нежели в 2014-2015 году, но продолжаются сейчас. И по этой причине, конечно, работа именно в прифронтовых, так называемых территориях, в серой зоне, она остается важной, особенно в населенных пунктах, где доступ ограничен, где люди проживают за позициями военных и куда очень плохо доезжает какая-то продовольственная помощь или медикаменты в аптеке там, из-за проблем и инфраструктурных, разрушенных дорог и так далее. И, конечно, мы видим и то, каким образом люди перемещаются за продуктами питания через линию размежевания, через контрольные пункты въезда-выезда. Соответственно, гуманитарная ситуация и в зоне конфликта, хоть мы и не работаем там на оккупированных территориях, но она тоже остается критической. И такая помощь, конечно, нужна.
Напомню, у нас в гостях Ивана Бачаришвили, замглавы управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине. По телефону с нами исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая. 0800-300-403, номер прямого эфира, вайбер 066-901-2434. Господин Бачаришвили, а будут ли какие-то такие, ну, предусмотренные или запланированы какие-то более крупные проекты, то есть не помощь конкретным жителям Донбасса, а, допустим, ремонт, обустройство пешеходного перехода на станице Луганска, да, которая в ужасающем состоянии, через него тысячи людей каждый день проходят, в том числе и пенсионеры, да, он такой поломанный. Ну, то есть те, кто переходил по этому переходу, они в курсе, насколько это трудно. Может ли он в таком плане помочь?
Знаете, что это очень печальная ситуация, которая нас очень волнует. И мы очень уже давно адвокатируем, чтобы, как вы знаете, в Луганской области только один такой пешеходный переход, еще вдобавку. Значит, все абсолютно жители Луганской области должны проходить через КПВВ, который находится в Донецкой области, чтобы пересечь линию разграничения. Мы адвокатировали очень часто, очень много раз, чтобы открыть дополнительный КПВВ в Луганской области. К сожалению, это пока не произошло, но мы надеемся, что это будет, как этот вопрос решен. И, как вы знаете, вот эти вопросы поднимаются обычно в формате переговоров Минска. Как вы знаете, несколько гуманитарных организаций доставляли помощь на самой КПВ станице Луганска. Несколько раз они даже ремонтировали вот этот мост, который там находится. Но, знаете, чтобы сделать какие-то большие инфраструктурные, я бы сказал, проекты, надо решение, я бы сказал, конфликтующих в этом плане или политическая воля, чтобы как-то договорились. А
пока это заблокировано, да?
Да, да. Так что посмотрим. Пока что я вам могу сказать, что на 2019 год то, что я координирую, или мы координируем общими усилиями, я такого проекта не знаю насчет инфраструктуры. Но я вам могу сказать, что организации, которые доставляют гуманитарную помощь на КПВВ, на самой, потому что там есть медицинские пункты, там есть пункты, чтобы люди согрелись, например, выпили чашечку чая. Такие проекты будут существовать, и мы будем абсолютно в 2019 году эти проекты продолжать.
Самый старый гуманитарный кризис в мире, так называют конфликт на Донбассе, в Организации Объединенных Наций, по крайней мере, имеется в виду, что больше всего в мире страдает пенсионеров от этого конфликта именно на Донбассе. Как себя чувствуют пенсионеры на неподконтрольной Украине территории? Есть ли у вас информация? Вот в начале войны были ситуации, когда пенсионеры умирали с голоду буквально, потому что не было денег у них, собственно говоря. Сейчас есть люди на неподконтрольной территории, которые по состоянию здоровья не могут выехать за своей украинской пенсией на подконтрольную Украине территорию, и нет механизма того, чтобы доставить им деньги. Есть ли сейчас вот случаи таких смертей среди пенсионеров там?
Знаете, что я могу сказать насчет смертей, которые иногда происходят на КПВВ, когда вот эти пожилые люди, они ждут, я не хочу определиться с той стороны, с этой стороны, я могу посчитать около, например, за 2019 год 50 случаев, когда люди пострадали, например, из-за здоровья, или случился инфаркт, или инсульт, когда они во время пересечения вот КПВВ, контактной линии, линии, они просто скончались, к сожалению, на месте. И о чем... И как раз эти были и пожилые люди. Знаете почему? Потому что мы ведем статистику, например, если взять, например, среднюю составляющую, например, за месяц у нас где-то 1 100 000 пересечений каждый месяц. Из этих людей, я бы сказал, где-то довольно самое большинство – это люди, которые как раз, и когда они пересекают вот, линию разграничения, они едут, чтобы или взять свою пенсию, или например, достать услуги здравоохранения, или прийти в социальный департамент и я могу сказать, что это довольно такая печальная ситуация, которая нас очень сильно беспокоит, и пока что у нас для этого решения нет.
От голода не умирают на неподконтрольных территориях пенсионеры? Нет у вас такой информации?
Знаете что, я не могу сейчас подтвердить такую информацию, что люди, пенсионеры умирают.
Это было раньше, да, по нашим каналам информации, да, то есть действительно была такая ситуация, когда многие или оставлены родственниками были, или еще было непонятно, как будут платить социальные выплаты. Сейчас таких кейсов вы не знаете, таких случаев.
В последнее время что-то я не слышал про такие случаи, но, как вы знаете, как я говорил раньше, мы доставляем гуманитарную помощь на неподконтрольных территориях. Надеюсь, эта гуманитарная помощь помогает тем, вот таким самым уязвимым людям, чтобы они не умирали от голода или от холода.
Вопрос Александре Дворецкой. Александр, как расходуются эти средства от стран-доноров, которые распределяет Организация Объединенных Наций? Украина довольно коррумпированная страна. Вот по вашему опыту, крадут, не крадут?
Ну, по нашему опыту очень важно о том, кто конкретно будет заниматься распределением этой помощи, кто является конечным оператором. Мы как организация сотрудничали не с ООНовскими структурами, но имели доступ к донорским деньгам Министерства иностранных дел Германии. И здесь очень важно просто, чтобы действительно отчетность, как уже сказал коллега, которая принимается, доноров, она очень, очень конкретная, где есть каждый конечный получатель, у него есть конкретное имя и фамилия, и мы таким образом составляем списки людей, получающих такие виды помощи. Хуже ситуация обстоит, когда организации сотрудничают, например, с местным самоуправлением или с какими-то военными администрациями, приезжают, передают им просто какой-то груз и предлагают органам власти или органам местного самоуправления распределять самостоятельно такую помощь, и тогда возникает, по крайней мере, жалоба к нам поступает о том, что власть распределяет эти ресурсы через лояльные к ней организации. Но тоже избежать таких полностью ситуаций нельзя, но какой-то большой коррупции на гуманитарной помощи в линии столкновения мы не сталкивались. Скорее, проблема в другом, что количество помощи значительно меньше, чем нуждающихся в такой помощи. Непонятно, что среди местного населения возникает некоторая конкуренция за такой ресурс и какое-то количество недовольных людей. И из-за этого недовольства возникает и желание обвинить кого-то в недобросовестности распределения такой помощи. Но я думаю, что очень важно подбирать качественные профессиональные организации, которые знают регион, которые могут доставить такую помощь, особенно это касается небольших населенных пунктов, где живет по 20-30 семей, часто им наиболее сложно получить какую-либо помощь в другом месте.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Пропала связь, вроде бы. Ивана, еще такой вопрос к вам. Если что будет дальше, вот если конфликт продолжится в этом году, да, вы же изучаете эти тенденции, какие проблемы усугубятся? Опишите вот картину потребностей гуманитарных Донбасса в 2020 году, допустим, в 2021 году. Что будет ухудшаться?
Знаете что, я уже четвертый год нахожусь в Украине, и смотря на вот эту перспективу, что у нас было предыдущее, Душикадах и в этом году, вот те сектора, которые я перечислял, они, к сожалению, не меняются, знаете. И то же самое, например, у нас те же проблемы, которые были, например, в 2015 году по защите людей, то же самое, например, проблемы сейчас по жилью. Конечно, правительство очень много чего делает, правительство Украины, и, например, есть очень, да, очень много таких активностей, что мы сообщество с ними делаем, например, на КПВВС с этой стороны. Очень много инфраструктуры, например, правительства, то, что они профинансировали. Но, несмотря на это, мы думаем, что больше можно еще сделать. И где мы увидим проблемы, абсолютно очень четко и открыто мы про это говорим. И указываем...
Правда, если дольше, чем дольше длится конфликт, тем больше проблемы, больше объем проблем, большее количество людей он затрагивает и больше глубины эти проблемы.
Абсолютно согласен, потому что, посмотрите, в прошлом году, по нашим оценкам, это было 3,4 миллиона людей. В этом году немножко это поднялось, 3,5 миллионов людей. Ну, я бы сказал, что вот, когда мы делали вот гуманитарный огляд потребностей, практически никогда не падала вот эта цифра людей, которые требуют на гуманитарную помощь, меньше, чем 3 миллиона. Так что мы всегда где-то так в этих, да, я бы сказал, на цифрах, всегда вот там же находимся. Нет у нас того, что гуманитарные потребности, они упали так, что мы абсолютно смогли покрыть гуманитарную помощь у всех. Если, конечно, конфликт будет продолжаться, у нас будут еще, я бы сказал, эти проблемы, как вы сказали правильно, будут усугубляться, к сожалению. И...
То есть, да, такой разгорающийся пожар, да, на который нужно все тушить, а он и дальше разгорается.
К сожалению, и в то же самое время уже мы видим, я вам говорил про глобальные тенденции, что донорские фонды, они тоже уменьшаются. Так что мы должны как-то подумать, как мы будем покрывать те гуманитарные нужды, которые, как вы говорите, усугубляются. Так что, и, к сожалению, у меня нету того послания, что все будет хорошо, все будет отлично.
Я думаю, слушатели, да, в курсе, да, реальности. Давайте еще попробуем слушателя подключить к нашему разговору. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Олег Лубный. Вы знаете, я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. Дивіться, якщо подивитися на африканські країни, там, де постійно воюють, і там, де постійно гуманітарна допомога приходить, то скільки туди допомоги не вкидають, там постійно війна йде. За гуманітарку, без гуманітарку, без смислення. Мені напоминає Донбас, що скоро перевертиться в ту же саму африканську країну, коли із дня туди будуть вкидати допомогу, а вони спокійно далі будуть воювати. І поки не розгрінічать між Росією і Україною границу, коли не буде закрита, то ця війна можна безконечно воювати. Помощь є, можна далі воювати.
Спасибо за вопрос. Івана, ну от помощь поддерживает войну гуманитарную. Вот слушатель проводит параллели с африканскими странами, которым мир все время помогает, а они все время воюют. И говорит, что так и на Донбассе возможно.
Знаете что, да, если честно, я не думаю, потому что мы работаем по, как я говорил, по тем гуманитарным принципам, которые мы придерживаемся. У нас есть опыт с других стран, с Африки и так далее. Я сам лично работал тоже там, и у нас нету такого намерения, чтобы это как-то помочь, чтобы этот конфликт продолжался. Если честно, когда у меня спрашивают, как, например, гуманитарий, Иван, вы хотите остаться здесь, в Украине? Я говорю, что нет. Несмотря на то, что я очень люблю эту страну. Знаете почему? Потому что если я завтра уйду, и меня не будет в Украине, это означает, что здесь все хорошо. Здесь нормально. И те услуги, которые практически моя организация или я предпринимаю, эти услуги не нужны людям, так что они не нуждаются в гуманитарной помощи.
Но еще какое отношение имеют обычные жители, да, которые получают эту помощь, которые нуждаются в ней, к причинам войны, да? То есть тоже это разные вещи. Люди страдают, никак не влияя на ход истории, ход событий.
Абсолютно, потому что эти люди, как мы говорили, вы правильно сказали, что это самый такой... где-то 30, больше, чем 30% людей, это возрастной категории, которые превышают 60 лет. Да? Они не мобильны, они остаются практически в этом географическом ареале, они не могут оттуда выехать, они не могут купить медикаменты, они не могут, например, для себя достать продовольствие. Так что единственная вещь, где мы можем практически как-то этим людям помочь, это гуманитарная помощь. Так что до того момента, как эти самые уязвимые люди существуют, я думаю, что это просто человеческая обязанность, чтобы этим людям помогать.
Последний вопрос, Ивана, если можно коротко. 162 миллиона долларов – это оценочный объем этого фонда. Сколько сейчас уже есть на счетах этого фонда? Можете ли сказать?
Знаете что, пока что еще все доноры должны... Мы отслеживаем финансовый мониторинг, мы делаем абсолютно практически еженедельно. Но я знаю лично, что очень много доноров и очень много стран, которые хотят, например, помочь Украине, пока не задекларировали те суммы, которые они уже объявили. Понимаете? Из-за этого, если вы зайдете сейчас на так называемый финансовый мониторинговая служба, это глобальная служба, где мы отслеживаем все финансовые поступления, которые идут, например, глобально и на Украину частично. Вы увидите, что там 4% от 162 миллиона долларов. Mm-hmm. Но я вас уверяю, что это не так, потому что вот эта финансовая мониторинговая служба отслеживает на сегодняшний момент. Значит, завтра, например, и я знаю, что есть уже донорские поступления, они просто пока не отражаются там.
Понятно. Спасибо большое за разговор. Это был замглавы управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иванай Бачаришвили. По телефону с нами была исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая. Обсуждали новый объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
«Наша цель – возвращение Украины в состав российского государства», заявил Геннадий Онищенко, который в конце прошлой недели возглавил землячество донбассцев Москвы. Ранее этот пост, как известно, занимал Иосиф Кобзон. Бывший главный санитарный врач России Онищенко, который прославился своими эксцентричными высказываниями по разным поводам, в свое время закончил Донецкий мединститут. Мнением экспертов по поводу нового высказывания Геннадия Онищенко интересовалась моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве Елена Матусова. Она с нами на прямой телефонной связи. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, высказывания Онищенко всегда вызывают особый интерес, потому что они действительно всегда очень эксцентричны. И даже в свое время газета «Большой город» собрала 28 высказываний, которые, в общем, заставляют задуматься о психическом здоровье бывшего главного санитарного врача России. Но в данном случае речь идет о политике, и в данном случае речь идет о стране, об Украине, и поэтому экспертов, к которым я обратилась за комментариями, их практически не удивило высказывание Онищенко. Более того, директор Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко сказал, что это было вполне ожидаемо, и что до того, как об этом заявить, Онищенко сделал все для того, чтобы сейчас Украина и Россия существовали вот в такой военной ситуации.
Я довольно неплохо знаю московское донецкое землячество. Мне кажется, что у этого землячества, которое возглавлял до недавнего времени Иосиф Давыдович Кобзон, есть большие заслуги, в кавычках, в том, что сегодня идет война между Россией и Украиной. Теперь, значит, вот вместо ушедшего Иосифа Давыдовича теперь будет вот господин Онищенко. Его высказывание меня нисколько не удивляет, поскольку он не только говорит об этом, а он для этого очень много делал. Насколько я помню, в самом начале всей этой его печальной, грустной, трагической истории, так сказать, начиналось-то все во многом именно с ограничений, которые накладывались на торговлю между Россией и Украиной, якобы под предлогом нарушения каких-то санитарных норм, но, по-моему, было совершенно очевидно всем сведущим людям о том, что господин Онищенко просто выполнял политическую задачу.
О политической задаче говорят практически все комментаторы, которые вспоминают деятельность Онищенко на посту главного санитарного врача России. После того, как его отстранили от этой должности, и теперь он сейчас в данной ситуации лишь депутат Государственной Думы, но, видимо, господин Онищенко соскучился по вниманию к своей персоне, и поэтому сейчас пытается играть на других площадках, но всем еще очень хорошо памятна его деятельность, опять-таки, на посту главного санитарного врача, когда, если какие-то возникали конфликты межполитические между странами, то тут же возникал запрет продуктов из этих стран на территорию России. Давайте послушаем российского политолога Дмитрия Орешкина.
Господин Онищенко известен качеством своих заявлений, потому что еще когда он был главным санитарным врачом, он в зависимости от интересов высшего руководства легко обнаруживал тяжелые металлы, скажем, в молдавских и грузинских винах, вплоть до минеральных вод. А потом, когда ситуация менялась, он считал, что они нормальные, а потом он опять говорил, что молдавскими винами можно заборы красить. С моей точки зрения, он окончательно дискредитировал то, что называется экспертизой.
Я хочу еще раз напомнить слова Виктора Мироненко о том, что вряд ли эти высказывания, сегодняшние высказывания Геннадия Онищенко возымеют какое-то реальное действие, но то, что этот человек позволяет себе говорить, конечно, вызывает полное недоумение и бездействие со стороны российской власти.
Елена, очень коротко, если можно, на что влияет вот это вот землячество донбассцев Москвы? Это такой просто орган политический, да, для трибуна для заявлений подобных?
Это абсолютно только лишь трибуна, ни на что они не влияют и не способны влиять, и, по-моему, это какое-то такое желание вызвать какое-то внимание к себе, потому что все-таки Кобзон был яркой фигурой и артист известный, и известная фамилия. Онищенко, ну, про него начинают забывать, вот такие высказывания и делают.
Благодарю, это была моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве Елена Матусова.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Европейский Союз продлил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и 11 экс-чиновников из его окружения сроком на один год. Ограничение предусматривает заморозку активов. Соответствующее решение принято в Брюсселе 4 марта в рамках заседания Совета ЕС. Отмечается, что один человек исключен из санкционного списка. Ранее СМИ предполагали, что из существующего списка может быть исключен бывший глава администрации президента Андрей Клюев, который оспорил решение ЕС в суде. Оболонский районный суд Киева, напомню, заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины. Сам экс-президент свою вину не признает. Страны Большой Семерки и Мировой банк заявили, что отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение является значительным поражением Украины в борьбе с коррупцией. G7 и Мировой банк призывают возобновить криминальную ответственность за это нарушение, говорится в общем заявлении организации. В Большую Семерку входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. Напомню, в конце февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила, что отмена статьи является нарушением международных обязательств Украины и может привести к отмене безвизового режима с Евросоюзом. В Авдеевке женщину приговорили к административной ответственности за то, что ее 9-летний сын издевался над своим сверстником. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. Местная жительница сообщила правоохранителям, что в отношении ее сына длительное время осуществляет психологическое и физическое насилие его одноклассник. Отмечается, что с указанным одноклассником провели профилактическую беседу. В свою очередь, в отношении его матери составлен административный протокол по статье «Травля участника образовательного процесса». Напомню, закон о противодействии травли Верховная Рада приняла в декабре. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 7 до 10 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».